говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер. Приветствуем, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Авторский цикл доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук Владимира Михайловича Лаврова «Три великих войны» открывает этот час нашего вещания. Затем в эфире очередная передача из цикла о протоиерее Олега Стеняева «Беседы на книгу «Руфь». Завершает этот час очередная часть беседы Екатерины Краснобаевой с известным московским духовником, протоиереем Валерианом Кречетовым.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» существует исключительно по жертвованию православных христиан. Ведущие пастыри России молятся о вас, трудятся для вас, и только вашей жертвой возможно наше существование. Мы ждем вас ежедневно с 11 до 17 часов у нас на радио. На Пятницкой, 25, проезд до метро Новокузнецкая, дом «Радио». Спасибо вас, Господь.
Три великих войны. У нашего микрофона доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской духовной семинарии Владимир Михайлович Лавров.
Дорогие братья и сестры, у нас в гостях Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук. Владимир Михайлович ведет на волнах нашей радиостанции цикл «Три великих войны». И вот сегодня, вспоминая логичную дату в истории нашего Отечества, 22 июня, то есть нападение фашистской Германии на нашу Родину, мы просим Владимира Михайловича осветить эту эпоху, потому что многие задают вопросы. Вопросы, кстати, до сих пор так и неразрешенные. И Владимир Михайлович, как специалист, который непосредственно работал вот над этой эпохой, готов ответить на эти вопросы. Ну вот, в частности, Владимир Михайлович, если вот так вот, может быть, несколько издалека подойти к войне с Гитлером. В прошлый раз вы говорили о Первой мировой войне. Какой же войне наша страна была лучше подготовлена? Первой мировой или ко второй?
Попробуем объективно разобраться. Где удалось остановить немцев в Первую германскую и где удалось остановить немцев во Вторую германскую? Конечно, в Первую мировую войну немцы были остановленные на дальних рубежах, они не подошли к Москве, не подошли непосредственно к Петрограду, Ленинграду, не подошли к Волге, к Царицыну или Сталинграду, не вошли на Кавказ. Здесь, конечно, можно сказать, что была лучше подготовлена царская армия. Почему? Да, дело в том, что никаких репрессий при императоре Николае II по отношению к командирам русской армии в помине не было, такое в голову не приходило. Вот здесь важнейшая причина того, что мы не отступали так в 1914-15 годах, в то время как были массовые репрессии в 1938-39 годах, которые коснулись именно командиров Красной армии. То есть, в этом смысле, конечно, приоритет за той подготовкой, которая была в начале 20 века. Другие критерии. Скажем, работа сельского хозяйства. В Первую мировую войну вот сельское хозяйство справилось с теми задачами, которые стояли, гораздо лучше. То есть, у нас карточки появились не сразу, как в 1941 году сразу начался голод. Карточки появились только в 1917 году. То есть можно было прийти в магазин и купить то, что хочешь. И вот сельское хозяйство того времени, даже, так сказать, общинное, из общины вышло примерно четверть, треть, вот то сельское хозяйство, оно справлялось лучше, чем справлялись колхозы и совхозы, в которых уже хоть какая техника, но была. Вот этот момент. Потом, конечно, развивалась экономика в Первую мировую войну. Во вторую, наоборот, мы имеем очень долгий процесс падения производства. То есть вот такие вот объективные показатели, которые в конце концов вылились и в то, что людские потери во Великую Отечественную войну были намного большими, чем в Первую войну.
Часто обсуждались такие вопросы, связанные с тем, вообще можно ли было предотвратить как-то войну с Гитлером? И вот какие возможности предотвратить эту войну остались неиспользованными? Скажем, стоило ли подписывать договоры о ненападении и дружбе с фашистами? Может быть, с другой стороны, стоило вступить в войну уже в 1939 году?
Я думаю, что очень важные возможности были упущены задолго до начала Великой Отечественной войны. Скажем, у царской России были договоренности с Великобританией, с Францией, затем у временного правительства Соединенными Штатами. То есть у нас были союзники по Антанте, очень мощные. И в результате того, что к власти пришли большевики во главе с Лениным, мы от всех этих союзников отказались. И союзников вот таких мощных нет. И потом мы пытались снова, Сталин уже в 30-е годы, в середине 30-х годов пытался снова наладить союзнические военные отношения с бывшими союзниками. Но вот наладить то, что разорвали сами, вот наладить не удалось. По-настоящему военное сотрудничество с Соединенными Штатами Великобритании было налажено фактически только в 1944 году, когда был открыт союзниками Второй фронт. И только тогда. А ведь в Первую мировую мы имели Второй фронт сразу. Франция воевала сразу. И вот это, конечно, было упущено. Дальше. Есть еще целый ряд моментов, на которые или не обращают внимания, или просто не знают, и даже которые замалчивались. Ну, например, ведь Гитлер пришел к власти в 1933 году в результате демократических выборов. То есть демократия может обернуться и вот таким ужасом. Причем ситуация была такой, что если бы немецкие коммунисты и немецкие социал-демократы объединились, то они могли бы предотвратить приход к власти Гитлера. То есть Гитлер победил на выборах, но он собрал не большинство, он собрал больше, чем другие партии. То есть нужен был антифашистский народный фронт. Но на пути этого стояла Москва, точнее стоял Сталин, который считал, что социал-демократы – это фашисты. Вот так. Сталин даже Тухачевского называл фашистом, а уж социал-демократов, то тем более. И вот такое отношение к социал-демократам, да, вот и можно вспомнить Бухарина. Бухарин попытался возразить, сказал, что левые социал-демократы это не фашисты, а что был опровергнут, осужден. Но вот Москва была против союза, помешала союзу социал-демократов и коммунистов. В результате предотвратить приход к власти Гитлера в Германии не удалось. А чуть позже во Франции французские коммунисты, которые были более самостоятельны, не так зависели от Москвы, вопреки Сталину, французские коммунисты образовали союз с социалистами, образовали Народный фронт, и во Франции удалось предотвратить приход к власти французских фашистов. Это тоже было реально. То есть нужен был вот союз всех демократических, во всяком случае, антифашистских сил. В Германии такой союз создать не удалось. Что касается 1939 года, и когда к власти уже пришли фашисты, Сталин понял, что война неминуема. В конце концов, после французского опыта дал согласие на создание народных фронтов. Пытался с демократическими странами наладить военное сотрудничество с Великобританией, с Францией. Но тут обнаружились очень серьезные препятствий. И главным препятствием был политический, социально-экономический строй в нашей стране. Ну, например, чтобы прийти на помощь Франции, чтобы прийти на помощь Чехословакии в случае немецкой агрессии, нужно было двинуть войска на запад, а на западе кто? На западе Польша. А Польша не соглашалась пропустить наши войска по той причине, что руководители Польши прекрасно понимали, что если наша советская армия войдет на территорию Польши, то она оттуда не уйдет, что будет установлена советская власть, что к власти будут приведены коммунисты. Вот поляки с этим не соглашались. В результате никаких конкретных обязывающих соглашений выработано не было. Более того, следует прямо сказать, что руководство Великобритании и Франции пыталось немецкую агрессию направить на восток. То есть они хотели, чтобы вот один монстр, Гитлер, напал на коммунистический Советский Союз, вот пытались вот таким образом решить эту проблему, и закончилось это бумерангом тем, что еще раньше, в 1939 году, началась война Германии с Великобританией и Францией. Надо ли было подписывать пакт о ненападении 23 августа 1939 года, или не надо было? Ну, мне кажется, неплохой ответ дал Путин, находясь в Польше. Он поставил вопрос так: ну вот представьте, к вам обращается глава крупного государства, предлагает подписать договор о ненападении. Вы что, ему откажете? Ну, действительно, вот Гитлер обратился. Что, отказать? Что значит отказать в таком договоре? Это же очень серьезно, это заявление о намерениях. Каких? К тому же переговоры с Великобританией и Францией, они зашли в абсолютный тупик. Вот Великобритания послала к нам очередную делегацию, причем послала на корабле, не на самолете, на корабле. И не просто на корабле, а на корабле колесном. Это 1939 год, то есть англичане затягивали переговоры, когда мы предлагали принять конкретные решения, конкретные статьи, а не декларации, они отказывались. И вот в этой ситуации Сталин пошел навстречу Гитлеру, принял это предложение под подписание этого договора. Зачем этот договор был нужен Гитлеру? А Гитлеру он нужен был за тем, что предполагалось напасть в начале сентября на Польшу. И Гитлер был заинтересован в том, чтобы не вести войну на два фронта. То есть у Польши были союзнические договора с Великобританией и Францией. В случае нападения Гитлера на Польшу, Великобритания и Франция вступали в войну против Гитлера. И Гитлер был заинтересован, чтобы Советский Союз остался вот нейтральным в стране. Отсюда предложение Гитлера Сталину. Что касается нас, то мы были заинтересованы оттянуть войну, лучше к ней подготовиться. Встает вопрос, можно ли было вступить в войну в 1939 году. Сейчас такой вопрос в литературе, такое предположение высказывается. Причем аргумент такой, что если вот сравнить вооружение гитлеровской армии и нашей, то, пожалуй, ситуация в 1939 году была даже лучше, чем в 1941. То есть мы оттягивали войну, думая, что мы лучше подготовимся, но ведь Гитлер тоже готовился. И готовился, мобилизовав ресурсы целого ряда европейских стран, в том числе очень развитых стран, в том числе оккупированной Франции. И, казалось бы, если посмотреть на вооружение, то лучше бы в 1939 году даже вступить в войну. Но думаю, что есть очень серьезное «но», которое нам абсолютно не позволяло вступить в войну тогда. Дело в том, что в 1938-39 годах прошли массовые репрессии командного состава Красной Армии. Было репрессировано 95% командиров Красной Армии от командира полка и выше. То есть Красная Армия была просто обезглавлена. И, конечно, она в 1939 году, вот после этой чистки, воевать просто не могла. Кстати, когда было совещание в генералитете, нападать или не нападать на Советский Союз, некоторые немецкие генералы высказывались против нападения на Советский Союз в 1941 году. Но против выступил Гитлер, он был за нападение, и главным доводом Гитлера было то, что у нас обезглавлена Красная Армия. Что сейчас еще профессионально хорошо подготовленных командиров в Красной Армии нет, недостаточно. И при этом Гитлер говорил, что если вот еще пройдет несколько лет, большевики подготовят новых командиров, и будет совсем другая ситуация. Поэтому надо нападать сейчас, вот в 41-м году. Но в 41-м году ситуация была даже лучше, чем в 39-м. В 39-м году была ситуация просто катастрофическая. Вступать в войну было невозможно. И, соответственно, нужно было договариваться. Вот хотим мы, не хотим, нужно было договариваться. Конечно, там был секретный протокол, который делил сферу влияния между Советским Союзом и Германией. Позднее, в октябре 1939 года, об этом мало кто знает и так предпочитают не говорить, но что было, то было, был подписан договор о дружбе и границах с Германией. И там тоже был секретный протокол. Причем в конце года выступил глава правительства Молотов, заявил публично, что с нацизмом бороться не надо. Но если у нас договор о дружбе с ними, то с нацизмом бороться не надо. Это было на всю страну. А если открыть газету «Правда» того времени, то мы там обнаруживаем, что, оказывается, войну начала не Германия, а войну начали агрессивные Великобритания и Франция, которые напали на Германию. Вот так писала «Правда». И такая информация была у советских людей. То есть дезинформация, это потом очень обернулась тяжелыми последствиями в начале войны, поскольку люди не знали, а кто такие фашисты. Просто вот они... У нас не было достаточной информации в наших средствах массовой информации о том, кто такие фашисты, какие зверства там творятся. Это замалчивалось, поскольку у нас был договор о дружбе. И когда началась война, люди зачастую в начальный период думали, ну, цивилизованные немцы не имели информации. То есть, вот если все это оценить, ситуация была очень-очень сложная.
Вы слушали передачу из цикла «Три великих войны». У нашего микрофона был доктор исторических наук, профессор Никола Угрешской духовной семинарии Владимир Михайлович Лавров. С ним беседовал редактор Валерий Духанин. Продолжение цикла в наших ближайших передачах. Радио «Радонеж», очередная передача из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Беседы на книгу Руфь».
И мы изучаем с вами книгу Руфь. Книга Руфь – это особая библейская книга. В Библии есть только две книги, авторы которых, возможно, женщины. Это книга Руфь и книга Исфирь. Есть предположение, что они и написали эти истории о себе. А так как писания никогда не изрекались по воле человеческой, но всегда их изрекали мужи Божии, будучи движимы Духом Святым, то мы можем предположить, что были и жены Божии, которые были движимы Духом Святым, то есть женщины, вдохновленные Духом Святым для написания библейских текстов. Но в любом случае, так это или нет, эти женщины, такие как Ревека, Рахиль, Лия, Сара, Руфь, они являются примером для нас. Это такие божественные уроки, которые оставлены для нашего назидания. Личность Руфии для нас очень дорога. Она праматерь Господа нашего Иисуса Христа. Ее имя мы находим в родословии Сына Божия, которое дается в Евангелии от Матфея. Среди других немногих женских имен там дается 4 женских имени. Все эти женщины допустили сексуальную нечистоту. Это Рахав, напомню, проститутка из Иерихона. Это Руфь, мавитянка, попытка кровосмешения. Это Фомарь, грех кровосмешения с тестем. Это Версавия, прелюбодеяние при живом муже. И все они праматери Иисуса Христа, Господа нашего. Я вам подчеркивал, что Матфей специально поместил такие сложные имена судьбы в родословии Сына Божия. И это имеет огромное значение для нас. Если по божеству Христос входит в такое родословие, а по человечеству выходит из него, а женщина – это источник жизни, имя первой женщины – Хава, это означает «жизнь», «Ева». И Христос входит в поток, который был замутнен грехами. Вот почему Матфей не называет имя ни одной праведной женщины, а дает в родословие имена женщин с очень сложными судьбами. И это очень важно для нас. Если Христос не погнушался замутненности греха в самом родословии, эти движения крови, в том числе и через кровосмешение, случай с Фомарию, то он не погнушается и нас с вами, несмотря на нашу греховную замутненность. Такой вывод из этого делают отцы. И на Руси всегда было принято с большим интересом изучать жития тех святых, которые до обращения к Богу вели грешный образ жизни. Надо прямо сказать об этом. И если раньше на Руси читали каждый день жития святых, были такие книги, пролог, они читались, то народ как-то отсеял все эти жития, и осталось только одно житие, которое читается один раз в году. Это житие Марии Египетской. Почему именно это житие оставили, я думаю, вы уже понимаете, потому что людям очень важно именно понять, что были люди, у которых ситуация была намного хуже, чем у нас с вами, но они нашли в себе силу преодолеть те соблазны, которые их одолевали, и стяжать подлинную святость. Имя Русь по-еврейски Рут. Рут. Это слово Рут предположительно от слова Ревая. Ревая, то есть утолить жажду. Ревая, утолить жажду. То есть это душа, душа Русь, это была великая нееврейская душа, которая, сообщив, скажем так, свою открытость потомку Давида, потомку Давиду, реализовала себя потом через Давида в удивительных псалмах. Ведь Руфь – это прабабка царя Давида, и она не принадлежала к еврейскому народу, это великая нееврейка, которая стала прабабкой царя Давида. И когда мы интересуемся, откуда у царя Давида такая открытая душа, способная принять так много, и комментаторы указывают именно на Руфь, на его прабабку, которая без сомнения воспитывала Давида, как Авраам воспитывал Исафа и Иакова до 15 лет, как мы с вами установили по хронологии событий, то естественно, что и Руфь, она воспитывала Давида, потому что, собственно, дети Руфи не считались ее детьми, а как мы дальше увидим, Наима, ее свекровь, она считала детей Руфи своими детьми. Значит, ей ничего не оставалось, как своих внуков считать своими детьми, тем более правнуков. Поэтому Давид, конечно же, рос на руках Руфи, этой нееврейки, которая присоединилась к еврейскому народу, к дому Авраама, Исаака и Иакова. Был Элемелех. Элемелех это был правитель Вифлееме. Он называется Ефрафянин. Ефрафянин – это не географическое определение, это значит очень важный человек. Элемелех – это значит Божий царь, так переводится это имя. У него была жена по имени Ноема и два сына. И когда начался голод в земле обетованной, то Элемелех со своей женой Ноема и двумя сыновьями, он спускается на поля Моавицкие. В Библии удаление от Святой Земли называется «спустился», «сошел». А когда человек приближается к Святой Земле, особенно к Иерусалиму, на языке Библии «поднялся», «взошел». На еврейском языке это слово «алия». Слово «алия» – это «восходить», «подниматься». И в современном иврите тех евреев, которые возвращаются на землю обетованную, их называют алиёю, то есть теми, которые переживают восхождение, возвращение на родину своих отцов. И Элемелех сошел в поля Моавицкие. Моав – это язычники, хотя сродные с евреем через кровосмешение Лота с его дочерьми. И в книге Второзакония сказано, что моавитянин и в десятом поколении не может войти в народ Божий. К примеру, об египтянах сказано, что египтянин до третьего поколения не может войти в народ Божий, а четвертое поколение уже может считаться полноценным членом еврейского общества. Хотя, казалось бы, хуже египтян нету, но Моав считался хуже. И когда умер Элемелех в полях Моавицких, осталась его жена Ноема, это имя означает «приятная», и она поженила своих сыновей на двух моавитянских принцессах – Орфа и Руфь. Имя Руфь, Рут, означает «красивая», а Орфа означает «затылок». А потом умирают сыновья Ноема, и она остается со своими невестками. И она говорит, что она будет возвращаться домой, потому что она узнала, что Бог, Он благословил свой народ, послал им обилие урожая. И невестки хотят идти вместе с нею. И тогда Ноема начинает отговаривать их. Но они плачут и не хотят покидать эту приятную во всех отношениях Ноема, пожилую женщину, которая умела оказывать влияние на своих невесток, и они хотят присоединиться к ее народу. Ноема отговаривает их, и Орфа оставляет Ноема и уходит. Орф – это значит затылок, она поворачивается затылком к Богу Авраама, Исаака и Иакова. И от нее, по преданию, происходит Голиаф, тот самый Голиаф, который будет сражаться против народа Божия, который захватит ковчег Завета, убьет двух сыновей Илия и будет воевать с Давидом. А Руфь остается с Ноема. И так как я уже сказал, что от Руфи происходит Давид, то Голиаф и Давид, они родственники. Они дальние родственники. Моавитянин Голиаф присоединился к филистимлянам. Скорее всего, там были смешанные браки. Он уже выступает как филистимлянин против Давида. Но они дальние родственники. И таким образом, вот эти две женщины показывают, что та, которая осталась верна Богу, от нее в этот мир рождается Давид, а от Давида по плоти происходит Господь наш Иисус Христос. Это от Руфи. А от Орфы, которая повернулась затылком к Богу, рождается это чудовище, великан Голиаф, у которого было 6 пальцев на руках, на ногах, очень грозный, богохульник против Бога, против его народа, который поносил полки Израилевы. во время битвы, как описывается в первой книге царей, когда была битва на поле под дубом. На поле под дубом. И вот Руфь приходит вместе с Наима в Вифлеем, и весь Вифлеем приходит в движение, когда увидели, что Наима, некогда богатая, босиком возвращается без всего, потеряв мужа, сыновей, со своей невесткой вдовою возвращается в Вифлеем. Имя Рут, возможно, происходит от слова «ревая» – «утолить жажду». И иногда его воспринимают, имя Рут, как аббревиатуру. Буква «реш» может означать «начало», буква «у» – «знание», буква «т» – «конечная цель». Получается «начало познания конечной цели». Возможно, такая тайна содержится в аббревиатуре этого имени. Что значит «начало познания конечной цели»? В свое время немецкий богослов Карл Барт произнес очень значимые слова. Он сказал, что Иисус Христос – это смысл человеческой истории. А в Евангелии мы слышим, Сын Божий говорит: «Я есть Альфа и Омега», то есть начало и конец. Если имя Рут – Руфь означает начало познания конечной цели, то как и начало этого мира Господь наш Иисус Христос, и завершение этого мира тоже Господь наш Иисус Христос. Он есть Альфа и Омега, а так как Руфь его праматерь, а в Евангелии от Матфея он называется сыном Давидовым, сыном Авраамовым, а Руфь – прабабка царя Давида, то с нее как бы начинается это ожидание конечной цели, то есть прихода Христа в этот мир. Надо сказать, что древние женщины, они воспринимали рождение детей как служение Богу. Например, в книге Бытия, 29 глава, 35 стих, сказано про Лию: «И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рождать». Вот это слово «восхвалю», «ходе» по-еврейски, оно дает происхождение, начало и происхождение дома Иуды, и раскрывает смысл этого имени. Имя Иуда очень важное, потому что Давид рождается от колена Иудина. И было предсказано, что это будет царское колено. И так как это имя Иуда происходит от Ходе, восхвалю, то получается, что высшая форма восхваления для женщины – родить праведника. Родить праведника. В Писании прямо сказано, что жена спасается через чадородие. Жена спасается через чадородие, но назначение семейной жизни – родить праведника. И если у Орфы ее потомком становится чудовище Голиаф, Орфа, повернувшаяся затылком к Богу, она не оправдала этого назначения. А судьба Рут, которая в первой главе предстает перед нами как совершенно провалившаяся судьба. Она похоронила мужа, она оказалась на чужбине, нету надежды, что кто-то на ней женится, что она выйдет замуж, потому что мавитянин и в десятом поколении не может войти в народ Божий, как сказано во Второзаконе. И как же этой женщине создать семью? Как она смогла стать прабабкой царя Давида, об этом мы с вами будем рассуждать. Надо понять, прежде всего, почему прекратился голод в земле обетованной. Если человек служит в армии, то о нем заботится государство. Государство заботится о нем всецело, как ему одеваться, что ему есть, где ему ночевать. То есть, когда человек на службе у государства, он совершенно не думает о своих насущных проблемах. Собственно говоря, когда еврейский народ находился на службе у Бога, когда они исполняли его заповеди, скажем так, условно соблюдали военный контракт, все было нормально. Но когда они начали нарушать Божий закон, то Господь как бы снимает их с довольствия. И они испытали серьезный экономический кризис, когда в земле Израиля начался голод. Страшный голод, который заставил семью Элимелеха покинуть эту страну. Почему Господь допускает экономические кризисы, когда народ не является служащим перед глазами Бога, не на службе у Бога, то он оказывается бесполезным поколением. И Господь снимает таких людей с довольствия, он не заботится о их пропитании, потому что они не служат Богу. И напротив, если какая-то нация усердно служит Богу, хотя бы большей части своих представителей, Господь заботится о таких людях, он их поддерживает, оберегает. Причем забота Божия – это не разгул гедонизма, как, например, в сытой Америке или в сытой Европе. Это напротив, когда Господь дает необходимое и не дает излишества. Потому что если Господь попускает излишества, это такое же наказание для любого народа, как и отсутствие самого необходимого. Поэтому самые бедные страны, беднее России, скажем так, и самые богатые страны, намного богаче России, это страны, которые находятся под гневом Божьим. В основном голодают языческие страны, где нету почитания Бога. Собственно говоря, чем опасно язычество? Язычество опасно тем, что формы служения Бога подменяются формами служения идолам. То есть при внешнем соблюдении форм обряд направлен уже не на Бога, а направлен на истукана, идола, на какой-то изм, какую-то концепцию ложную. И самые страшные формы идолопоклонства с точки зрения Священного Писания, то, что называется аводазара, чуждое служение, это когда обряды, которые можно совершать только по отношению к Богу, их начинают совершать по отношению к чужим богам. Например, кадить можно было только перед именем Божиим в определенном месте. И когда кождение совершали перед идолом, воскуряли фимиам, как было, например, в случае с невестками Исаака, они были жены Исафа, Исаак по преданию даже ослеп от того, что невестки его, жены его сына, кадили ложным богам, и этот дым, как зловоние ада, распространялся по стану Иакова.
Вы слушали очередную передачу из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Беседы на книгу Руфь». Завершает этот час очередная часть беседы Екатерины Краснобаевой с известным московским духовником протоиереем Валерианом Кречетовым.
Скажите, пожалуйста, почему вот сейчас в храме дети, вот я не знаю, как у вас, ведут себя очень неадекватно? Малыши вот как-то дергаются, кричат, а родители почему-то стоят и умиляются на них. Ведь иной раз бывает, что они мешают слушать проповедь батюшкину, и его сбивают, и кричат. И вот родители как-то умиляются, или когда подают к причастию, тоже смотрят не на то, что вот благовидно, что они к причастию ребенка подают, а смотрят на него, как он это среагировал, как он улыбнулся, или это от того, что мало детей, что над одним дрожат? Или почему? От чего это такое неблаговение? И такое поведение в храме детей?
Причины, наверное, все-таки разные. Я думаю, что тут нельзя сказать одну причину только указать. Что вот только такая причина. Ну, во-первых, дело все в том, что как себя дети ведут, там нервные. Мало кто, я думаю, что мало кто задумается над тем, как рождается человек. Ведь кто думает? Это мало кто думает. Никто не желает у вас детей, но желать это одно. А задуматься над тем, как это желание исполнить, это вопрос очень серьезный. Во-первых, нужно помнить, что жизнь дает Бог. Поэтому нужно молиться, если ты чего-то желаешь, чтобы Господь тебе послал. Далее. Господь посылает. Но мало кто думает, первое, что когда будущий человек получает как бы зародыш своей будущей личности, в нем, как мы теперь наука говорит, есть наследственность. Мы хотим иметь детей. Каких? Я думаю, мало кто скажет, что хочет иметь плохих детей. Но нужно себя взглянуть. А от нас что-нибудь может? Как когда-то в Евангелии. От Назарета, да может даже что добро быть? Значит, а тут как может? От нас может что добро? Значит, он почему смеялся? Значит, нужно, прежде всего, желая чего-то, нужно вспомнить, что чем мы наградим то, что мы желаем иметь. И если взглянув в свою жизнь, ты чувствуешь, что как бы не получилось, а то еще может и еще хуже, значит, нужно покаяться. Ведь это же было, когда Адам с Евой изгнали из рая. Да. Кто первый родился-то? Каин. Потому что они, грех на них тяготел еще, они еще оправдывались. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она меня научила. Ева говорит, змей, который я тут, это оправдывались. Родился первый убийца. Потом, когда они уже раскаялись, стали раскаиваться уже, значит, знали свою вину, родился Авель, первый мученик, кроткий. Вот первое, с чего начинается. Что мы в них закладываем от своего, от родителей. От осинки не рвется апельсинки. Яблочко от яблочки, от яблоньки далеко не падает. Далее. Вот начинает. Ну, конечно, если должен быть венчанный брак, благословение Божие, все это естественно. Начинает женщина носить ребенка. Все, что с ней случится, совершается. Все, что вокруг нее происходит, чем она соприкасается, в разной степени откладывается на ребенке. Есть такое. Есть такое в народе понимание, как это по вере сказать. Если хочешь, чтобы ребенок родился красивым, смотри на красивый. То есть знали, что откладывается все, что на ребенке то, что происходит. А у нас в это время ругаются, злятся. Вторая половина дня тоже как-то, наверное, она тоже там чуть не дерутся, надо пьют там. Что же в нем закладывается тогда? Вот тут это второе. Это второе, то есть складывается характер ребенка. Определяются какие-то его даже наклонности, может быть, с того, что ты с чем тут соприкасался. Рождается. Есть даже такое понимание. Какие руки ребенок попадает, когда рождается, от него тоже отражается. И все, кто шерк, кто принимает. И это есть такое понятие. А дальше? А дальше? Тут же уже начинается воспитание. Когда какая-то женщина пришла к мудрецу, сказала, ко мне воспитывать ребенка, начинать он сказал, сколько ему? Год там или два. Ну, на год опоздал уже. То есть сразу начинается воспитание. Это. Он начинает пищать, там что-то требовать, значит, а у мужа, у него уже что-то есть от нас. Это вот. Почему он начинает уже требовать? Начинаются уже закладки. Воспитание некоторые. Сначала через еду, там, через вот это. Кстати, уже совсем каплюшка такая, а уже характер там проявляется, да еще как проявляется, она такая ждет. Так что, как сказать, вот. И тут уже как губка, до 3 лет, как известно же, впитывает все, что происходит вокруг. И папа, и мама, и бабушка, и дедушка, а еще теперь к этому телевизор. Вот это все. А уж вот насчет, когда они дергаются, это правильно сказать, дергаются-то. А они мультики поступят, у них движения такие дерганные. Потому что это же, это значит, уже смотрит мультфильмы. 100% что звезд. И потом, если куда-то возят его, значит, опять везде, сильнее, значит, дома в основном сидел. А теперь катается туда, чуть не за границу, чего он там набирается. Как он может себя вести в церкви, когда в нем столько всего напичкано, это от начала, от наследственности, от утробоношения, от воспитания, что тут если ребенок чудо, смотри, как не чудо, если он что-то спокойно стоит. А если дергается, ну это же, ну, к несчастью, это почти закономерность. Другое дело, что одергивать ребенка, странно, конечно, нужно не резко, потому что не нужно в этом же духе. Очень хорошо сказал, правда, он в отношении другого сказал митрополит Филарет. Грязь грязью не смывают. Это тоже действительно очень такое назидательное, потому что действительно гнев мужа, правда, уже не соделывает. Кстати, мне кажется, чуть не в Иерусалиме кто-то из опытинских старцев говорит. И если ты видишь недостаток у другого, кого бы то ни было, и тебя это раздражает, то и ты погрешаешь.
Ты на себя.
Да, и раздражение не... Вот как раз грязь не смоет, это то же самое, то же самое. То есть с такого сыта ты другого не справишь. Раздражаешься, другого не справишь. Но это апостол говорит, обличай скротостью. И вот тут как раз это относится к детям, потому что они тоже, во-первых, нужно, как один. Дети не надо, удивительно, как один. У него несколько мальчишек, наверное, рассказывал, как, значит, он начал сердиться на кого-то из этих мальчишек, а ему другой, его брат, говорит, пап, ты не ругай его, да скажи. Ты лучше пожалей его, что ли, скажи, Господи, прости меня. Прости меня, то есть пожалей его, а скажи, прости меня. То есть, значит, когда, значит, прежде всего помни, что ты там все
начинаешь. Что моя тоже есть вина в этом.
Да, конечно, конечно. Вот то, что. Поэтому, и, конечно, что в церкви иногда печально, еще более другое даже явление, пожалуй, когда кто-то вдруг пытается приезжать посторонние. Так это лучше, когда посторонние, они больше прислушиваются. А родители тут возмущаться начинают, зачем? Вот это совсем плохо. Совсем плохо, значит, это потому что это все, что ты сам ты не делаешь, так ты уж хоть другие за тебя сделают. Да, может быть, и даже лучше сделают. Ну, тут уже, так сказать.
Нет, это дело, наверное, еще в том, что родительский эгоизм такой, что мой ребенок самый лучший, и поэтому не смейте делать ему замечания, как тоже на храме я наблюдала молодой женщине. Подошли, сказали, что ребенок очень плохо себя вел. Сказали, ну, вы, может быть, попозже приводите его, трудно всю службу ему ставить. Ну, малышка 1.5 года. Mm-hmm. Вот. На что она сказала, мы сюда пришли случайно, мы ходим в другой храм, и там она ведет себя хорошо. Ну, какой вывод из этого сделать, не знаю.
Ну, ходить там, где хорошо себя ведет.
Еще, батюшка, у меня к вам вот такой вопрос. Меня очень волнует, что сейчас православная приставка ко всему. православное там радио, православный конкурс. Ну зачем? Что значит православный? Что такое православное? Правильно славить Бога. А при чем здесь кино православное? Либо там поликлиника православная, или школа православная. Ведь мы живем в православной стране, и русский народ-то он и был православный. А так получается какая-то ущербность. Вот сейчас создается еще, по-моему, то ли народный, то ли православный канал. И я думаю, вот православным нужно ли этот канал? Но они тоже будут тратить то же время, сидя у телевизора. Ну, они не будут на те кнопки нажимать, на эти будут нажимать. Но, тем не менее, это такое-то влечение, это такое тоже помутнение, но будешь смотреть что-то православное. Ну, что от этого-то изменится в нашей стране, сидя у телевизора? Что-нибудь можно переделать, изменить, исправить?
Это очень вопрос, по-моему, непростой, потому что, с одной стороны, конечно, название православное, но никто еще больше ответственности берет. Это же не так просто православное. Православить. Так что, ну потом, ну, вы знаете, может, это перекликается с таким явлением, мне кажется, печальным. А именно, когда на каждый бутылку наклеивают этикетки, монастырское вино, там же это, понимаете, и храмы там, потом бутылки валяются где-то с этими, с изображениями, с крестов там все. Ну, думаю, что, может быть, тут какое-то должно быть все-таки некое разумение и рассуждение. Да, нет, какое-то очень быть осторожным в отношении терминов, вообще слов, которые касаются церкви, духовной жизни. Нельзя везде, вот так как православный рок-музыка, там, какой там православный, и когда православные дискотеки будут потом, православный футбол, православный бокс, там, может быть, будет еще.
Как это правильно бить по лицу?
Да, это тут кажется, трудно сказать, что это немножечко, может быть, тут вот это очень серьезный вопрос. Я боюсь, что здесь враг, конечно, на этом сыграет что-то такое. Ну, нужно как-то, я думаю, исходить из того, что это такое, о чем идет речь. И прежде чем присвоить звание православное, это нужно сначала, как говорится, провести тест на православие. Как теперь выражается современным языком. То есть, лакмусовая бумажка. Обдерживает ли это православие? Снова. Вот поэтому, да.
Ну, это как-то народ прям как волной отхлёстывает от храмов, от церквей, и потом вот еще вот палатки стоят церковные в тех местах, как будто, ну, враг, если вы сами говорите, он тут же как тут. Да. Тут же стоит палатка, и тут же вывешивают, но рядом с другой палаткой нет этого. А здесь вот такие журналы вывесят, такие какие-то культовые вещи непотребные, но вот как нарочно. И тогда, когда идешь, смотришь в метро, либо где-то в переходах, ну вот сердце крови обливается, что святыня, и рядом гороскопы, рядом тут же какая-то, ну, что-то непонятное.
Вот. Да вот это вот как раз... Да, это одного примерно своего сорта все. Потому что у нас, как говорится, ставят иногда на одну полку, на один уровень там, и закон Божий, и гороскоп, и сонники там, и все это, понимаете. Даже как иногда приходишь, иконы стоят, фотографии там, какие-то амулеты, что-то вообще, иногда в квартирах, так сказать. Но это потеря благовения. И опять та же самая иерархия. В те иерархии, все-таки иерархия – это вещь очень серьезная, потому что у нас, простите, отхожая посуда какая-то и чайные сервизы в одном месте не стоят обычно. А почему-то, когда вопрос касается священных изображений, их перемешку совсем там где-то где пополняют. Нет, на самом деле это серьезный вопрос, очень даже серьезный. Потому что я знаю такой факт, когда календари, которые сейчас, на них изображение икон, там, из иконы Казанской Божьей Матери и фонарь, додумался, повесил в туалет на дверь. Ну, правда, тот, кто сделал, потом мне присадили, я приезжал даже туда, потому что человек не мог встать, так болел. Так что отразилось на нем. Это очень серьезный момент. Но это потеря благовения такого. Это потеря чувств где-то.
Вы слушали очередную часть беседы Екатерины Краснобаевой с известным московским духовником, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово, протоиереем Валерианом Кречетовым. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, завтра, 10 июля, на Николо-Архангельском кладбище, участок 33А, проезд до станции метро Выхино, духовные чада и почитатели памяти иеросхимонаха Самсона Сиверса в течение всего дня будут совершать молитвенные поминовения дорогого батюшки в день его рождения.
Мне приходилось встречаться с ним, когда еще ребенком я посещал Псково-Печорский монастырь. Меня всегда поражала внешность этого человека и те слухи, которые вокруг него ходили. Он очень выделялся из общего числа братьев. Он действительно производил сильное впечатление своими словами, своим внешним видом, своим образом жизни. Это была яркая личность, оставившая свой особый отпечаток в недавней истории нашей церкви.
У меня нашли рак молочной железы. Я ходила к батюшке очень много раз, пила травку. И что? Пошла к платному врачу, мне сказали, у тебя никакой онкологии нет. Вот так мне батюшка помог.
Как-то я заболела, у меня поднялась очень высокая температура. Вот. И в этот момент я стала читать книжку о батюшке Самсоне. И по мере ее прочтения мне становилось лучше, лучше и лучше. В итоге вот, за какой-то короткий промежуток времени я выздоровела.
Меня зовут Наталья Дмитриевна, у меня была грыжа, я ходила к Самсону на могилку, и она ушла.
И вот такой поток людей идет на протяжении 19 лет. И я грешной думаю, что у Бога, наверное, он прославлен, а Господь уже нас вразумляет и направляет вот сюда, к этому благодатному месту, которое нам дарит такую радость.
Я так думаю, что народ очень мудрый. И просто так бы не приходили. Значит, это вера, которая нами движет. И это прославление будет достаться. Будет закон канонизирован. Вот. Потому что в этом нет сомнений у нас. А это вот как наше посещение вот это, могилки старца. Это вот тому пример. Что значит, просто так бы мы не приходили. Мы просто свидетельствуем, что чудеса постоянно его, которые он творит с нами.
В жизни православной церкви такое народное почитание обычно предшествует прославлению, официальному прославлению в лике святых. Вот. Может быть, недалек тот час, когда наше священное начале совершит прославление исповедника, старца иеросхимонаха Самсона.
Мы приглашаем всех желающих почтить память этого великого молитвенника, исповедника, старца и духовного наставника, многих и многих искренне желающих совершить свое спасение, посетить 10 июля Николо-Архангельское кладбище, участок 33А, проезд до станции метро Выхино, остановка 2-й Московский крематорий.